Глава 14. Существо, о котором все забывают. Хотя рана Айви Вуда вызвала переполох, а полиция с трудом выбралась на берег, беглецов почти наверняка поймали бы, если бы не странный случай, тоже связанный с великим спором о вегетарианстве. Лорд Айвивуд довольно поздно сделал свое открытие, отчасти потому, что сразу после доктора Глюка была еще одна очень длинная речь, которую Джоан не слышала. Конечно, произнес ее человек странный. Почти все гости и все ораторы были здесь странными в том или ином смысле, но этот был к тому же богат, знатен, заседал в парламенте, приходился родственником леди Эннет, пользовался известностью в мире искусства, словом, мог себе позволить что угодно, от мятежа до нудности. Дориан Уимпл стал известен миру вне своего круга под необычным прозвищем птичьего поэта. Первый томик его стихов составляли причудливые монологи певчих птиц, не лишенные красоты и искренности. К несчастью, он был из тех, кто принимает свои причуды всерьез, из тех, в чьих законных чувствах слишком мало веселья. Так он объяснял веру в ангелов тем, что птицы были некогда много разумнее людей. Когда он внес поправку в Айвивудов проект образцового селения, называвшегося «Миролюбец», предложив, чтобы дома висели на деревьях, как гнезда, многие с сожалением признали, что он утратил легкость. Когда же он перешел от птиц к прочим обитателям зоологического сада, стихи его стали туманными, и сама леди Сьюзен назвала неудачным этот период. Читать их было особенно трудно, ибо он не давал к своим гимнам и любовным песням предварительного объяснения. Если в лирической безделушке «Любовь в пустыне» вы натыкались на строки: ее глава уходит в звезды, а горб ее упруг и тверд. Вы могли удивиться такому описанию дамы, пока не соображали, что речь идет о прекрасной верблюдице. Если поступь народа начиналась с призывом «За мной, товарищи, вперед! Вонзите зубы в пол и в двери!» Вы могли усомниться в таком совете, пока не узнавали, что автор говорит от лица красноречивой и вдохновенной мышки. Лорд Айвивуд едва не поссорился с родственником из-за песни о выпивке, но тот объяснил ему, что пили воду, а общество состояло из бизонов. Образ идеального мужа, сложившийся в сознании юной моржихи, очень удался ему, но лица, испытавшие сходные чувства, могли бы кое-что прибавить. Младенец-скорпион в сонете «Материнство» получился милым, но все же не совсем убедительным. Однако, скажем ему в оправдании, он нарочно выбирал самых странных тварей, считая, что поэт не должен забывать ни об одном существе. Он был светлым блондином, как его родственник, но с усами и длинными волосами. Ярко-голубые глаза глядели вдаль, одевался он с тщательной небрежностью, носил коричневую бархатную куртку и кольцо с изображением одного из существ, которым поклонялись в Египте. Речь его была изящна и невообразимо длинна. Говорил он об устрице. Он пылко нападал на мнимых гуманистов, считавших, что такой простой организм можно есть. «Человек, — говорил он, — всегда сбрасывает со счета кого-нибудь из обитателей Вселенной. Забывает одно существо. По-видимому, теперь забыли устрицу». Он подробно описал ее страдания, поведав при этом о причудливых рыбах, о коралловых скалах, о странных бородатых чудовищах и зеленом сумраке морских глубин. «Устрица! Изгнанница мира!» — восклицал он. «Что может быть печальнее беспомощности? Что страшнее ее слез? Сама природа запечатлела их навеки. Существо, о котором все забывают, хранит неопровержимые свидетельства против нас. Слезы вдов и пленников высыхают, как слезы детей. Они исчезают, как роса или дождевая капля. Но слеза устрицы — жемчужина». Птичий поэт был так возбужден своей собственной речью, что вышел к автомобилю, дико глядя вдаль. Шофер с облегчением вздохнул. — Пока что домой, — сказал поэт и поднял к луне вдохновенное лицо. Он любил ездить в автомобиле, это помогало ему писать стихи. В тот день он встал рано и ездил с утра. До того, как он обратился к изысканным гостям лорда Айвивуда, он ни с кем не говорил и хотел бы долго не говорить ни с кем теперь. Мысли его стремительно мчались. Он небрежно набросил на куртку меховое пальто, не замечая холода в очаровании ночи, ощущал лишь бег автомобиля и бег своих мыслей. Всевидение посетило его. Он летел с каждой птицей над лесом, прыгал с каждой белкой, тянулся к небу с каждым деревом. Однако вскоре он нагнулся вперед и постучал в стекло. Шофер, сутулив спину, остановил автомобиль. У края дороги в лунном свете Дориан Уимпл увидел то, что взывало к обеим сторонам его природы, и к Дориану, и к Уимплу. Два оборванца, один в гетрах, другой в лохмотьях маскарадного костюма и в рыжем парике, стояли у изгороди, то ли разгружая, то ли нагружая тележку, запряженную ослом. Во всяком случае, рядом лежали два цилиндрических предмета и деревянный столб. На самом деле, человек в гетрах только что накормил и напоил осла и поправлял сбрую, чтобы ему было удобнее. Но Дориан Уимпл не ждал таких деяний от такого человека. Он ощутил, что его могущество больше, чем могущество поэта, что он джентльмен, что он член парламента, что он мировой судья, наконец, и пока он наделен властью, не потерпит жестокости к животным, особенно после закона, изданного Айвивудом. Птичий поэт приблизился к тележке и сказал: «Вы перегружаете животное, это запрещено, пойдемте со мной в полицию». Хэмфри Пэмп, всегда учтивый с животными и, по возможности, учтивый с джентльменами, хотя одному из них он прострелил ногу, слишком удивился и огорчился, чтобы ответить. Он отступил шага на два и посмотрел карими глазами на поэта, на осла, на бочонок, на сыр и на вывеску. Но капитан Делро, истинный ирландец, отвесил судье и поэту дворцовый поклон и спросил с приятной легкостью: — Интересуетесь ослами? — Я интересуюсь всеми, о ком человек забывает, — не без гордости отвечал поэт. По этим фразам Пэмп понял, что два чудаковатых дворянина достойны друг друга. Они еще этого не поняли, но он тем более был им не нужен. Потоптавшись в озаренной луной дорожной пыли, он направился к автомобилю и заговорил с шофером: — Далеко отсюда до полиции. Шофер ответил одним слогом, который лучше всего передаст сочетание «нзна». Можно писать по-другому, но главное — выразить неведение. Однако тут была и злоба, которая побудила умного, а потому сердечного Пэмпа посмотреть шоферу в лицо, и он увидел, что оно бледно не только от лунного света. С безмолвной деликатностью, присущий настоящим англичанам, Пэмп снова посмотрел на шофера и увидел, что он тяжело опирается о дверцу, и рука его дрожит. Кабачик достаточно знал своих земляков, чтобы заговорить, как ни в чем не бывало. — Наверное, вам уже недалеко, — заметил он. — Вы что-то устали. — А, черт! — сказал шофер и сплюнул на дорогу. Пэмп сочувственно молчал, и шофер Уимпл заговорил несколько бессвязно: — К чертовой матери! С утра не жрал, он там лопал у Айвивуда, а я — сиди, он там пил, ел, а ты тут торчи, и еще осел ему понадобился. — Неужели вы хотите сказать, — серьезно спросил Пэмп, — что целый день ничего не ели? — Не ел, представьте себе, — отвечал шофер с иронией умирающего, — так вот и не ел. Пэмп вернулся к тележке, взял сыр обеими руками и поставил его на сиденье рядом с шофером. Потом сунул руку в один из необъятных карманов, и лезвие большого перочинного ножа сверкнуло в лунном свете. Шофер несколько мгновений смотрел на сыр. Нож дрожал в его руке. Потом он принялся резать, и счастливое лицо, залитое белым светом, казалось почти страшным. Пэмп хорошо разбирался в таких вещах. Он знал, что капелька еды предотвратит опьянение, а капелька спиртного — несварение желудка. Удержать шофера было невозможно. Оставалось дать ему немного рома, тем более, что такого хорошего напитка он не нашел бы ни в одном из еще разрешенных заведений. Пэмп снова пошел к тележке, взял бочонок, поставил его рядом с сыром и налил рому в скляночку, которую носил в кармане. При виде этого глаза шофера засветились вожделением и ужасом. — Нельзя! — хрипло прошептал он. — Полиция заберет. Нужно рецепт или вывеску, или что там у них. Хэмфри Пэмп снова пошел к тележке. Дойдя до нее, он впервые заколебался. Но беседа двух дворян ясно показывала, что они не заметят ничего, кроме себя. Тогда он взял шест, принес к машине и, улыбаясь, поставил между бочонком и сыром. Склянка с ромом дрожала в руке шофера, как недавно дрожал сыр, но когда он поднял голову и увидел вывеску, он не то чтобы ободрился, а как бы зачерпнул немного смелости из бездонного моря, то была забытая смелость простых людей. Он посмотрел на черные сосны и отхлебнул золотистой жидкости, словно это волшебный напиток фей. Потом посидел и помолчал. Потом не сразу глаза его засветились каким-то твердым светом. Карие и зоркие глаза Хэмфри Пэмпа изучали его внимательно и не без страха. Казалось, он вдруг стал завороженным или обратился в камень. Однако он вдруг заговорил. — Гад! — сказал он. — Я ему покажу. Он мне попляшет, он меня увидит. — Что он увидит? — спросил кабачик. — Осла! — коротко отвечал шофер. Мистер Пэмп забеспокоился. — Вы думаете, — сказал он, — ему можно доверить осла? — Еще бы! — сказал шофер. — Он очень любит ослов, а мы, ослы, его терпим. Пэм все еще с недоверием смотрел на него, не совсем понимая или притворяясь. Потом с не меньшей тревогой взглянул на двух других, они еще говорили, какими бы разными они ни были. Они принадлежали к тем, кто забывает сословие, ссору, время, место и факты в пылу блестящих доказательств и неопровержимых доводов. Так, когда капитан осторожно заметил, что осел все-таки принадлежит ему, поскольку он купил его у удильщика за сходную цену, Уимпл забыл и о полиции, и, боюсь, об осле. Он хотел одного — доказать, что частной собственности не существует. «У меня ничего нет», — говорил он, раскрывая объятия. «У меня ничего нет, и у меня есть все. Мы обладаем чем-нибудь лишь в том случае, если можем употребить это во благо мирозданию.
— Простите, — спросил Делрой, — чем помогает мирозданию ваш автомобиль?
— Когда я в нем езжу, мне легче писать стихи, — с благородной простотой отвечал Уимпл.
— А если нашлась бы высшая цель? — уточнил его собеседник. — Да вряд ли это возможно, и все же, если бы мироздание захотело чего-нибудь другого, вы бы его отдали.
— Конечно, — отвечал упорный Дориан, — и не пожалел бы. Поэтому и вы не вправе сетовать, если вас забирают осла, и вы его мучаете.
— Почему вы думаете, — спросил Делрой, — что я его мучаю?
— Я видел. — серьезно ответил Дориан, — что вы садились на него верхом.
И впрямь капитан, как некогда прежде, закинул в шутку ногу на спину осла.
— Разве это не так?
— Не так, — невинно отвечал капитан. — Я не езжу на ослах, я боюсь.
— Боитесь осла? — недоверчиво воскликнул Уимпл.
— Боюсь исторических аналогий, — сказал Делрой. Они помолчали.
Уимпл довольно холодно произнес. — О, мы их давно изжили!
— Удивительно, — сказал капитан. Как легко мы изживаем чужое распятие!
— Что ж, — возразил поэт, — а вы распинаете осла.
— Как это вы нарисовали распятого осла? — удивился Патрик Делрой. — Вы прекрасно сохранились. Совсем не старый. Хорошо. Если осел распят, его надо снять с креста. Уверен ли вы в том, что умеете снимать ослов с креста? Это редчайшее искусство. Нужна практика. Доктора, например, плохо лечат редкие болезни. Если я с точки зрения Вселенной не умею обращаться со ослом, я все же отвечаю за него. Поймете ли вы его душу? Он очень тонок, он сложен. Могу ли я положиться на то, что вы разберетесь в его вкусах? Мы так недавно знакомы.
Квудл, сидевший словно сфинкс под сенью сосен, выбежал на дорогу и вернулся. Выбежал он, потому что услышал звук, а вернулся, потому что звук замер. Но Дориан Уимпл был слишком поглощен своим философским открытием и не заметил ни звука, ни собаки. — Во всяком случае, — гордо сказал он, — я не буду на нем ездить. Но этого мало. Вы оставляете его единственному человеку, который обрыскал небо и море в поисках тех, о ком все забывают.
— Этот осел очень занятен, — озабоченно сообщил капитан. — У него странные антипатии. Например, он терпеть не может, чтобы автомобиль грохотал, стоя на месте. Меховое пальто он вынесет, но если внизу бархатная куртка, он может укусить. Кроме того, держите его подальше от определенных людей. Должно быть, вы их не встречали, по их мнению, те, у кого меньше 2000 доходов в год, пьяные и злы, а те, у кого больше, призваны судить мир. Если вы не пустите нашего дорогого осла в такое общество... Эй, эй, эй! Он обернулся в искреннем страхе и побежал за Квудлом, который, в свою очередь, бежал за автомобилем. Вскочил он после пса и только тут обнаружил, что едет очень быстро. Он взглянул вверх и увидел вывеску, осенявшую их словно знамя. Пэмп чинно сидел рядом с шофером, там же лежали бочонок и сыр. Капитан удивился гораздо больше других, но с трудом привстал и крикнул Уимплу: «Он в хороших руках! Я не мучаю автомобили!» Дориан и осел смотрели друг на друга в зачарованном сосновом лесу. Для мистика, если у него есть ум, чего не всегда бывает, нет лучших символов, чем поэт и осел. Осел был настоящим ослом. Поэт был настоящим поэтом, хотя иногда его принимали за осла. Мы никогда не узнаем, полюбил ли осел поэта. Поэт осла полюбил, и любовь эта выдержала томительно долгое свидание в зачарованной чаще. Но даже поэт, думаю, я понял бы что-нибудь, если бы видел белое злое лицо своего шофера. Если бы он увидел его, он вспомнил бы, как называется, и даже подумал бы, как живет существо, которое не принадлежит ни к ослам, не к устрицам. Существо, о котором человек легко забывает с тех пор, как забыл о Боге в саду.